Фридрих Ницше. Генеалогия морали. Казус Вагнер. Генеалогия морали. Трактат первый. Добро и зло, хорошее и дурное. Глава первая. Английские психологи, которым до сих пор мы обязаны единственными попытками создать историю происхождения морали, представляют для нас немалую загадку. И, как воплощенная загадка, признаюсь, они имеют даже некоторое преимущество перед своими книгами. Они сами интересны для нас. Эти английские психологи чего они, собственно, хотят? Добровольно или поневоле, всегда заняты они одним и тем же делом. Они стараются постоянно выдвинуть на первый план постыдную часть нашего внутреннего мира и наиболее действительные, руководящие, имеющие решающее значение для развития, ищут именно в том, в чем менее всего это желало бы видеть интеллектуальная гордость человека. Например, в силе инерции, в привычке, в забывчивости или в слепом и случайном сцеплении мыслей и их машинальности, или в чем-либо чисто пассивном, автоматичном, рефлективном, молекулярном и в основе тупом. Что же толкает этих психологов именно в эту сторону? Тайный ли это, коварный, подлый, может быть, неосознаваемый даже инстинкт умаления человека? Или пессимистическая подозрительность, недоверчивость разочарованных, мрачных, ставших ядовитыми и позеленевших идеалистов? Или это маленькая скрытая враждебность и злоба к христианству и Платону, не вступившая, быть может, даже на порог сознания? Или даже похотливый вкус к странному, к мучительно парадоксальному, к сомнительному и бессмысленному в бытии? Или же, наконец, всего понемногу? Немножко подлости, немножко мрачности, немножко антихристианства, немножко щекотки и потребности в перце? Но мне говорят, что это просто старые холодные скучные лягушки, которые ползают и скачут вокруг и внутри человека, как будто они там вполне в своей сфере, в болоте. Мне не хочется слышать, более того, я не верю этому, а если можно желать, где нельзя знать, то я от всей души желаю, чтобы было наоборот. Чтобы эти исследователи и микроскописты души были бы в сущности смелыми, великодушными и гордыми зверями, которые умеют обуздывать как свое сердце, так и страдания. И воспитали бы себя к тому, чтобы жертвовать истине всеми желаниями своими, всякой истине, даже простой, грубой, уродливой, противной, нехристианской, безнравственной истине. Существуют ведь и такие истины. Глава вторая. Итак, полное уважение к добрым духам, управляющим этими историками морали. Но, несомненно, к сожалению, что им чужд исторический дух, что они покинуты именно всеми добрыми духами истории. Все они мыслят совсем не исторически, как это уже принято у всех старых философов, не исторически по существу. Убогость их генеалогии морали обнаруживается тотчас же, когда речь заходит о том, чтобы определить понятие и суждение добро. Первоначально, декретируют они, не эгоистические поступки хвалили и называли добром те, кому они оказывались, следовательно, кому они были полезны. Впоследствии забыли источник этой похвалы и стали считать добром не эгоистические поступки вообще, как будто они были чем-то хорошим, так как они обычно превозносились как нечто хорошее. Можно сразу заметить, что это отвлечение уже содержит все типичные черты идиосинкразии английских психологов. Мы имеем здесь полезность, забывание, привычку и в заключение заблуждение. Все это в качестве подкладки оценки, которой до сих пор высший человек вообще гордился как своего рода преимуществом человека. Эта гордость должна быть унижена, эта оценка обесценена. Достигнуто ли это? Прежде всего, я должен сказать, что теория этой ищет и помещает, собственно говоря, очаг возникновения понятия «добро» на неверном месте. Суждение «добро» ведет свое начало не от тех, кому оказывается добро. Напротив, сами добрые, то есть знатные, могучие, высокопоставленные и благородно мыслящие, считали и выставляли себя самих и свои поступки как добрые, как нечто высшего сорта, в противоположность всему низкому, низменно мыслящему, пошлому и плебейскому. Из этого чувства расстояния они впервые извлекли себе право создавать ценности, чеканить название ценностей. Какое было им дело до полезности? И именно с такой выплавкой высших, определяющих степени вверх и вниз оценок, совершенно несовместимы и совсем неуместны точка зрения полезности. Именно здесь чувство пришло к противоположности той низкой степени тепла, которую предполагает всякая расчетливая рассудительность, всякий расчет полезности, и не на раз, не на час в виде исключения, но на продолжительное время. Источником контраста хорошего и дурного является, как сказано, чувство знатности и расстояния, продолжительное и преобладающее общее и основное чувство высшего господствующего рода по отношению к низшему роду, к чему-то низшему. Право господ давать имена заходит так далеко, что можно позволить себе считать источником даже языка проявления власти господствующих. Они говорят это то-то и то-то, они запечатлевают известную вещь и действие звуком и тем самым вступают во владение ею. Такого рода происхождение доказывает, что слово «добро» первоначально не было вовсе с необходимостью связано с неэгоистическим поступком, как предполагает суеверие тех генеалогов морали. Напротив, именно при падении аристократических оценок человеческой совести постепенно навязывается весь этот контраст эгоистического и неэгоистического. Этот, по моей терминологии, стадный инстинкт, получающий тогда распространение. Но и тогда, еще долгое время, инстинкт этот не достигает еще такого господства, что моральная оценка буквально зависит от этого контраста. Это, например, имеет место в современной Европе. С безумной силой навязчивой идеи царит предрассудок, будто моральный, не эгоистический, не заинтересованный, понятия равноценные. Глава 3. Во-вторых, помимо исторической неприемлемости рассматриваемой гипотезы происхождения оценки добра, она страдает психологическим внутренним противоречием. Предполагается, что источником похвалы неэгоистического поступка была его полезность и что это было забыто. Как возможно подобное забвение? Может быть, в известное время прекратилась полезность подобных поступков? Наблюдается совершенно противоположное. Полезность эта, напротив, была всегда обыденным наблюдением, то есть таким явлением, которое подчеркивалось непрерывно снова. Следовательно, оно не только не могло исчезнуть из сознания, не только не могло быть позабыто, но должно было все резче запечатлеваться в сознании. Насколько разумнее противоположная теория, что, впрочем, не делает ее истиной, представителем которой, например, является Герберт Спенсер. Понятие «добро» он считает в сущности равным понятию «полезный», «целесообразный», так что в суждениях «добро» и «дурно» человечество будто бы суммирует и санкционирует именно незабытые и незабываемые познания о полезном, целесообразном и вредном, нецелесообразном. Добро, согласно этой теории, то, что издавна оказалось полезным, поэтому оно получает значение как ценное в высшей степени, как ценное само по себе. И этот путь объяснения, как сказано, ложен, но, по крайней мере, само объяснение разумно и психологически приемлемо. Глава 4. На правильный путь вывел меня вопрос, что, собственно, обозначает в этимологическом отношении выражение «добро» на разных языках. Я нашел, что все они указывают на одинаковое превращение понятия, что всюду основным понятием является знатный, благородный в сословном смысле, из которого развивается с необходимостью понятие «добро» в смысле душевно-знатного, благородного, душевно-высокопоставленного, душевно-привилегированного. Развитие это идет всегда параллельно с другим, которое пошлое, плебейское, низкое, в конце концов превращает в понятие «дурное». Красноречивейшим примером последнего является само немецкое слово «шлехт» – «дурно», тождественное со словом «шлихт» – «простой», которое первоначально обозначало без всякого оскорбительного смысла простого человека, простолюдина, в противоположность знатному. Приблизительно ко времени 30-летней войны, следовательно, довольно поздно, смысл этого слова превращается в современный. По отношению к генеалогии морали это кажется мне существенной справкой. Такое позднее открытие этого объясняется задерживающим влиянием, которое в современном мире оказывает демократический предрассудок на все вопросы происхождения. Это распространяется и на объективнейшую, по-видимому, область естествознания и физиологии, что мы здесь только отметим. Но какой беспорядок может внести этот предрассудок, разнузданный до степени ненависти, особенно в области морали и истории, доказывает известный пример Бокля. Плебейство современного духа, которое английского происхождения, прорвалось здесь снова на родной почве, необузданное, как вулкан, извергающий грязь, с тем соленым, шумным, пошлым красноречием, каким до сих пор обладали все вулканы. Глава пятая. В отношении к нашей проблеме, которая с большим правом может быть названа молчаливой проблемой, которая доступна только немногим избранным, весьма интересно установить, что часто в тех словах и корнях, которые обозначают добро, еще просвечивают главные оттенки, на основании которых знатные именно и считали себя людьми высшего ранга. Хотя в большинстве случаев они названием своим указывают на свое превосходство, могущество, как могущественные, господа, повелители, или на видимые знаки этого превосходства, например, как богатые, владеющие, таково значение слова «ария», то же самое и в ранских и славянских языках, но они называли себя также и по типичным характерным чертам. Этот случай нас здесь интересует. Они называют себя, например, истинными, прежде всего греческая знать, певцом которой был мегерский поэт Феогнис. Созданное для этого слово «эстлос» по своему корню обозначает такого, который существует, который обладает реальностью, который действительно существует, кто истинен, затем истинный в субъективном смысле, правдивый. В этой фазе изменения понятие слова это становится лозунгом дворянства и целиком переходит в значение благородный, отличая его от лживого простолюдина, как его понимает и описывает Феогнис. Наконец, с падением дворянства слово это остается для обозначения духовного благородства и становится, так сказать, созревшим и сладким. В греческом слове «злой», как и «низменный», «плебей» в противоположность «добрый», подчеркнута трусость. Это дает, быть может, указание, где следует искать этимологическое происхождение, имеющего много значений «агафос». В латинском языке «малус», наряду с которым я ставлю «мелас», могло обозначать простолюдина как темноцветного, прежде всего как черноволосого, «hic neger est», как дуарийского обитателя италийской почвы, который яснее всего отличался цветом от получившей господство белокурой, именно арийской расы завоевателей. Гальский язык дал мне, по крайней мере, точно соответствующий случай. Слово «фин», например, в имени «фин гал», отличительное слово, обозначающее дворянство, затем доброе, благородное, чистое, означает первоначально белокурого, в противоположность к темным, черноволосым, первобытным жителям. Кельты, между прочим, были, безусловно, белокурой расой. Совершенно неосновательно ставят в связь с кельтским происхождением и примесью крови те полосы, главным образом темноволосого населения, которые видны на более подробных этнографических картах Германии. Ошибку это делает и Вирхов. Напротив, в этих местах проглядывает еще дуарийское население Германии. Тоже относится почти ко всей Европе. В общих чертах, в конце концов, покоренная раса получила преобладание по цвету, короткости черепа, может быть и по интеллектуальным и общественным инстинктам. Кто поручится за то, что современная демократия, еще более современный анархизм и именно эта склонность к коммуне, к первобытной общественной форме, общая теперь всем социалистам Европы, не является ужасной отрыжкой прошлого? И что раса победителей и господ, арийцев, подавлена и физиологически. Латинское слово «бонус», я думаю, можно истолковать в значении «воин», допустив, что я прав, производя бонус от древнейшего «дуонус», сравни «беллум» равно «дуэллум» равно «дуэнлум», в котором, сдается мне, содержится тоже «дуонус». Отсюда «бонус» в значении человека раздора, разделения, «дуо», «воина». Понятно, что в Древнем Риме значило в человеке «доброта». Немецкое «гут» – «добро», «хорошее» – не обозначает ли «ден готлихен» – «божественного», «человека божественного происхождения»? Не тождественно ли оно с именем народа, первоначальным дворянством, народом готов? Подробное обоснование этих предположений приводить здесь неуместно. Глава шестая. Исключение из того правила, что понятие о политическом превосходстве всегда переходит в понятие о духовном преимуществе – не представляет и тот случай, хотя и дающий повод к исключениям, когда высшая каста является в то же время и жреческой, и, следовательно, для своего общего обозначения предпочитает эпитет, указывающий на ее жреческие функции. Здесь, например, впервые в качестве классового различия появляются понятия «чистый» и «нечистый». И из этих понятий также впоследствии развивается понятие «хороший» и «дурной», уже не в классовом смысле. Нужно, впрочем, остерегаться того, чтобы с самого начала не брать эти понятия, чистые и нечистые, в слишком тяжелом, широком или символическом смысле. Все понятия древнейшего человечества, напротив, понимались первоначально в невообразимой для нас степени грубо, неуклюже, узко, именно и, особенно, несимволически. Чистый человек в первоначальном смысле – просто человек, который моется. Человек, воздерживающийся от известной пищи, которая влечет за собой кожные болезни, который не спит с грязными бабами простонародья, который чувствует отвращение крови не больше, немногим больше. С другой стороны, конечно, из самой сущности жреческой аристократии вытекает, почему именно здесь противоречия оценок так рано могли принять опасный внутренний и острый характер. И действительно, благодаря им, в конце концов, между людьми была создана пропасть, через которую без дрожи не перешагнет и Ахилл свободомыслия. В таких жреческих аристократиях с самого начала есть что-то нездоровое, и в господствующих в ней привычках отвращения к деятельности, в привычке к постоянному раздумью, прерываемому пароксизмом необузданного чувства, заключается причина почти неизбежной у духовенства всех времен болезненности и неврастении. Но не приходится ли сказать, что изобретенные ими самими против этой болезненности целебные средства по своим последствиям во 100 раз опаснее, чем болезнь, от которой они должны избавить? Само человечество хворает еще от последствий этой лечебной наивности духовенства. Припомним, например, известные формы диеты – воздержание от мяса, посты, половое воздержание, бегство в пустыню, веер-митчелловское изолирование, конечно, без последующего откармливания и перенасыщения – в котором заключается лучшее средство от всякой истерии и аскетического идеала. К этому надо прибавить всю враждебную чувственность, тлетворную утонченную метафизику духовенства, его самогипноз наподобие факиров и брахманов, причем брахман фигурирует в качестве стеклянного шарика и идеи фикс. И в конце концов слишком понятное пресыщение с его радикальным лечением, посредством ничто или Бога, потребность в унио мистика, мистическом союзе с Богом, это стремление буддиста к ничто, нирване и только. У духовенства именно все становится опаснее. Не только целебные средства и искусство, но и высокомерие, месть, остроумие, распутство, любовь, властолюбие, добродетель, болезнь. С некоторой справедливостью можно во всяком случае сказать, что на почве этой в самой сущности опасной формы существования человека, формы священнической, человек вообще стал более интересным животным, что только здесь человеческая душа в высшем смысле достигла глубины и стала злою. А это ведь две основные формы превосходства человека над остальными животными. Человеческая история была бы слишком глупой шуткой без духа, которую внесли в нее бессильные. Возьмем величайший пример. Все, что сделано на земле против знатных, могучих, господ, властителей, не заслуживает внимания в сравнении с тем, что сделали против них евреи. Евреи – это народ, который умел удовлетвориться радикальной переоценкой ценностей своих врагов и победителей, следовательно, особым видом духовной мести. На это способен был только именно такой народ – народ наиболее затаенной священнической мстительности. Аристократическое уравнение ценностей – хороший, знатный, могучий, прекрасный, счастливый, любимый Богом, евреи сумели с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку и держали за это зубами безграничной ненависти, ненависти бессилия. А именно, только одни несчастные, хорошие, бедные, бессильные, низкие, одни хорошие, только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые, благочестивые, блаженные, только для них блаженство. Зато вы знатные и могущественные, вы на вечные времена злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы навеки будете несчастными, проклятыми и отверженными. Известно, кто унаследовал эту еврейскую переоценку. Относительно чудовищного чрезмерного почина, который проявили евреи этим принципиальнейшим из всех объявлений войны, я напомню положение, к которому я пришел по другому поводу. По ту сторону добра и зла, что с евреев начинается восстание рабов в морали. Восстание, имеющее за собой 2000-летнюю историю, и оно теперь бросается в глаза только потому, что было победоносно. Глава 7. Вы не понимаете этого? Вы не видите того, что потребовало 2000 лет, чтобы победить? Этому нечего удивляться. Все длинные вещи трудно рассмотреть, охватить взглядом. Несомненно одно – на стволе того дерева мести и ненависти, еврейской ненависти, глубочайшей и возвышеннейшей, создающей идеалы, преобразующей ценности, ненависти, еврейской ненависти, выросло нечто столь же несравненное, новая любовь, глубочайшая и возвышеннейшая из всех видов любви. На каком же ином стволе она и могла вырасти? Но не надо думать, что она возникла в качестве как бы отрицания жажды мести, как бы контрастом еврейской ненависти. Нет, истина как раз противоположная. Любовь выросла из этой жажды мести, из этой ненависти, как его крона, как торжествующая, все шире и шире развивающаяся на чистом солнечном свете вершина этого дерева. Эта вершина стремилась также неудержимо в царстве света и высоты к целям той ненависти, к победе, к добыче, к соблазну, как корни этой ненависти все глубже и жаднее внедрялись во все, что имело глубину, что было злым. Этот Иисус из Назарета, воплощенный Евангелие любви, этот Спаситель, несущий бедным, больным, грешникам блаженство и победу, не было ли это именно искушением в самой жуткой и непреодолимой форме, искушением и окольным путем именно к тем иудейским ценностям и новшествам идеала? Разве не на окольном пути именно этого Спасителя, этого кажущегося противника разрушителя Израиля, иудеи достигли последней цели своей высшей жажды мести? Не было ли черным тайным искусством истинно великой политики мести, дальнозоркой, подпольной, медленной, предусмотрительной мести то обстоятельство, что сам Израиль вынужден был объявить перед всем миром смертным врагом и распять на кресте орудие своей мести, чтобы весь мир, все противники Израиля, могли бы безбоязненно идти на эту приманку? Да и можно ли, с другой стороны, при всех ухищрениях ума вообще выдумать более опасную приманку? Можно ли изобрести что-нибудь равное, столь же увлекательное, чарующее, оглушающее, подобно губительной силе этого символа Святого Креста, этого ужасного парадокса Бога на кресте, этой мистерии невообразимой, последней, крайней жестокости и самораспятия Бога для спасения человека? Несомненно одно, что до сих пор Израиль своей местью и переоценкой всех ценностей под этим знаком торжествовал постоянно над всеми другими идеалами, над всеми идеалами более благородными.